Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем знакомство с петербургской готикой. Сегодня мы в Петергофе, в парке Александрия, и, не торопясь, подходим к коттеджу.
Вообще коттедж – очень компактное здание. Там первый этаж – это, в общем, владение Александры Федоровны. Ну, там кабинет ее, потом гостиная, вот спальня супружеская, библиотека, столовая маленькая вначале, а потом большая, пристроена Штекеншнедером. Это вот эта вот часть, первый этаж. Это еще без подробностей мы говорим. А второй этаж – это кабинет хозяина для встречи с министрами, Николая. И интересно, что по левую сторону три дочери имеют комнаты, а по правую сторону четыре сына. Ну, вот они тоже там имели комнаты, когда были маленькие. То есть они все там помещались, первый момент. Все начало строиться сразу же, в 26-м году, сразу же после воцарения. И это есть некое такое бегство, в общем. Как когда-то потом Александр III убежит в Гатчину. В какой-то степени Николай хотел убежать от сельских декабристов, от всего этого, куда-то туда, в Петергоф. И это был такой Ноев ковчег и замок. При том, что это, конечно, как и Михайловский замок, ничего не обороняет. Но вот зато он такой как бы под сенью креста. А в нем вот эти мотивы монастырские, готические, вот эти все квадрифолии, все вот эти вот розы, они превращают это здание такое в мистическое. Есть интересное сравнение одного американского историка, что это вроде как они были жители как будто космического корабля. Потому что вот такое все необычное, такая архитектура, да, вот это неоготика. Ну, представим себе Николаевский Петербург, да, вот эти, ну, впоследствии, пожалуй, чуть позже, желтые здания, да, прямые, огромные и, в общем, такие очень строгие и пугающие, может быть, однообразные, что пугало, может быть, потом Раскольникова, про который я все время теперь думаю в последнее время. А это вдруг такая необычная архитектура, и все эти детали ведь еще из чугуна. Это невозможно себе представить, да, что этот такой тяжелый, в общем, какой-то грубый материал, он предназначен для декора. И вот этот декор, эти растения, эти необычные окна, они, конечно, производили впечатление на тех, кто иногда был допущен. Вроде бы как в июле, тогда были именины императрицы, вроде бы каких-то специально подобных людей туда водили, показывали. Ну, в общем, они в какой-то момент там все собирались, ну, жили в первый момент. Тогда дети еще были маленькие, ну, только Александр подрастал, и, в общем, они пока помещались. А потом, когда они выросли, то их решили отдельно поселить в каком-то отдельном здании. Александр Николаевич, он перебрался в будущий фермерский дворец, потому что была ферма здесь, потом мы превратили в фермерский дворец, мы про это еще скажем. А для Константина, который традиционно был адмиралом, и для него был построен, но уже во времена Штекеншнедера, туда немножко ниже, потому что коттедж стоит на гряде вот этой знаменитой Петерговской. Внизу там был построен адмиральский домик, там был флаг и все такое. А младшие Николай и Михаил, вот они в кухонной части были помещены. И дальше вот, ну, во-первых, нужно обойти сам коттедж, конечно. Если сейчас просто не заходить внутрь, то надо его обойти. Надо увидеть все вот эти лоджии, которые не только готические, не только немецкие, но и итальянские. Потому что очень чувствуется желание моря, теплого моря, растительности. Не хватало этой Александрии, они туда ездили, но не так часто, как бы хотелось. Потом появился Крым, потом появился Шинкель с идеями там Германского императорского дворца. Но это чувствуется и внутри, потому что там картины Айвазовского были с видами Константинополя. Но это чувствуется. И, в общем, нужно обойти, нужно увидеть, что это есть некий такой образ корабля, как и Михайловский замок, острый нос, который направлен в сторону моря. А третий этаж – это вообще морской кабинет, из которого он руководил маневрами, и вообще это отсылка к Петру, у которого здесь вот в первом, там, втором зимнем дворцах была комната наверху, где там с кораблями все это, вот он такой моряк. А такая палатка с одной стороны, она там так разрисована, Скотти, что это кажется палатка, но с другой стороны он вот адмирал, это такой верх, и крыша верхняя, когда вы поднимаетесь по лестнице, она стеклянная, и там фантастическое такое впечатление, когда это все сама лестница, она освещается, и там игра вот этих всех разных стекол. Но я все время туда внутрь стремлюсь, хотя никак еще мы не обойдем. Но, в общем, нужно обойти, нужно все это увидеть, нужно увидеть пристройку Штекеншнейдера, увидеть итальянский фасад, увидеть памятник в виде какой Мадонны Александре Николаевне, которая умерла. И это была тяжелая травма для Романовых. И тут был особый памятник, кстати, вот у этого великокняжеского дома, у кухни, в виде круглой скамьи с скульптурным бюстом великой княгини, который теперь воссоздан напротив Львиного каскада в Нижнем парке. А на самом деле здесь находился. Вот надо все это увидеть, перголы. А потом рекомендую сдвинуться в сторону Руинного моста. Руинный мост, он грандиозен для такого маленького ручейка, который там есть. Это он, мост развалина, как у Бренны в Павловске. Это огромные такие вазы, это такие березовые перила. Это такая вот цитата из Вальтера Скотта. Тут нужно включить воображение, представить себе вот эти вот все романы, скачки на лошадях, погони, какие-то ночные прогулки. Тут мы, кстати, минуем то, что теперь уже почти не видно, уже в траве там какие-то остатки дворца Меншикова, Манкураж. Нужно обязательно спуститься вниз оврага, увидеть арку, потому что, когда вы проходите просто по мосту, вы не получите это впечатление, не поймете замысел. А там, во-первых, вот эта шумящая вода, водопад. Рекомендуется 2 часа в день слушать, чтобы успокаивать нервы. Все это важно. И это потом такое центральное место для баланса. При том, что это романтик, архитектор, он, безусловно, следует рекомендациям классицистов и вообще сам в душе еще, конечно, это классицист. И сам коттедж, он правильный такой, там все по оси выстроено, да, и здесь тоже. Это ось такая, потому что с другой стороны была ферма, и делится часть на парадную и хозяйственную, причем хозяйственная это не как сейчас, там метла, трактора и соль техническая. Это настоящая ферма, где выращиваются там какие-то породы коров, лучше какие-то особые. И действительно, это знакомство с реальной жизнью. И вообще миссия монарха – несение правильных основ хозяйства. Учитывая страшные годы, вот это был так называемый год без лета, 1818, если я не ошибаюсь, когда индонезийский вулкан с длинным названием выбросил огромное количество пепла, и Европа, и Америка ощутила вот это влияние. Было очень холодно зимой, были неурожаи, и все страшно испугались, потому что думали, что, может быть, это вообще так все время будет. Как мы теперь боимся, что каждое лето будет 3-4 градуса. Вот. И они тогда испугались, и большое было внимание к сельскому хозяйству, было много институтов учреждено по Европе. И, кстати, готические романы тогда появились. Тогда именно в Англии группа людей собралась и писала эти первые готические романы. Все ужасы, это реальные ужасы. Мы теперь только чуть-чуть прикоснулись к эпидемии, а так-то вообще это все было страшно. И поэтому эти фермы, очень много было их. И эта вот ферма была в той стороне, но она была на значительном расстоянии, чтобы запах не присоединялся. И вот она была в сторону туда, как раз на запад, куда мы с вами идем. Но не забудем, что еще не доходя к коттеджу, есть так называемый маленький огород для детей, для великих князей, где в миниатюре разные грядки, там и морковка, и укроп, и капуста, и все это было посажено, и цветы, и там же игры. Это часть, с одной стороны, такого семейного мира, ну и тоже, как это в образце должно быть, это хорошо, что это восстановлено, и это надо не упускать, когда вы посещаете. Это все часть вот этой программы, это не просто блажь какая-то. Вот, и движемся мы в сторону фермы, и там эта ферма была построена Менеласом, да, она такая, как это говорила, рустованная, то есть она имела сломанную крышу. Это такое маленькое такое сооружение. Вот оно здесь стоит. Но забегая вперед, мы можем сказать, что его впоследствии перестроил Штекеншнейдер в фермерский дворец. И этот фермерский дворец связан с Александром II, с идеей отмены крепостного права. И он такой уже продвинутый, это совершенно иная архитектура. Она такая ступенчатая, она раскрывается в сторону запада, к саду, к собственному, к перголам, и там есть замечательная там отдельная история мраморная. Мраморный такой саркофаг в виде такой вот ванны, которая делалась шуруповым, с большим трудом в Италии, это такая отдельная история. И, в общем, этот дворец фермерский, вот он на базе этой фермы вырос, а ферма сохранилась, но была перенесена дальше, да, на восток, на запад, вернее, ближе к императорским конюшням, да, вот в эту сторону. Но вообще я рекомендую, может быть, вначале не идти к ферме, а отправиться уже сразу от Руинного моста вниз туда, через замечательную хмелевую беседку. Есть там над ручьем, так и сделанный как мост, и посажен хмель на перголе. И очень такое чувство, и, во-первых, он пахнет, и такое необычное, и такое вот особое наслаждение. Там такой пруд сделан с кувшинками, очень такое чувство интересное. И потом повернуть направо, идти в сторону моря потихоньку, и видеть, как коттедж уменьшается, превращается в какой-то такой кораблик на фоне. С другой стороны, там появляются яхты на горизонте, на самом этом заливе, на море. И вот отправиться туда. Но сейчас там можно найти уже нижнюю дачу, которая была построена архитектором Томишко для Александра Третьего. Впоследствии там жил Александр Николаевич, да, сын Николая Второго. Тут мы должны сделать отступление и объяснить, что Николай Первый жил, да, с семьей. Александр Второй, его сын, жил в фермерском дворце. Потом Александр Третий пару комнат переделал в коттедже и построил эту нижнюю дачу. То есть резиденция продолжала служить Романовым. И, наконец, Николай Второй там тоже жил. Рядом там есть, к сожалению, в ужасном состоянии императорский гараж. А наверху там, вот в этой лесной части, жалко очень, это пропадает все.
Ну, может быть, руки еще дойдут?
Ой, столько рук надо, 100 рук, как у Шивы. Потому что, если я сейчас начну говорить про Михайловку, я заплачу.
Ну, когда-то и в Александрии же тоже ничего этого не было для нас.
Да, ну, конечно, ваш оптимизм вселяет надежду, но тут столько надо делать. Ну, в общем, а еще эту нижнюю дачу. И вот хорошо бы так вот пройти вдоль берега моря, найти там морскую караулку как раз времени Николая Второго, которая была построена уже в архитектором Сидоровым, если я не ошибаюсь, в 1895 году. Это такой модерн, любопытный здесь. Потом там был еще мыс с беседкой, сделанный Штекеншнейдером, стоит памятный знак, это все можно найти. И потом продвинуться туда, дальше, 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 уже границы Нижнего парка, а потом подняться.
Это мы уже сделаем в следующий вторник. А на сегодня все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.